Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. В Хакасии прошли первые похороны погибших при аварии на гидроэлектростанции. В Москве арестован высокопоставленный чиновник городского правительства. В Ираке при взрывах погибли не менее 85 человек. По уточненным данным, число жертв взрыва у здания РОВД в Назране 17 августа возросло до 25 человек, а не до 24, как сообщалось ранее. Об этом заявил Интерфаксу заместитель председателя правительства Ингушетии Руслан Цычуев. Среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов, тела еще 10 погибших пока не опознаны. В связи с терактом в Ингушетии был объявлен трехдневный траур по погибшим. В Хакасии в среду прошли первые похороны погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в поселке энергетиков Черемушки, где живет большинство работников станции, были похоронены четверо из 14 погибших. Продолжаются поиски около 60 человек, которые считаются пропавшими без вести. 15 пострадавших находятся в больницах.
Обследовали все, включая шахты лифта, включая лифтовые кабины, лестничные клетки. Более того, мы регулярно проводим прослушивание по системам вентиляции, которые находятся под потолком.
Сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. В результате аварии, произошедшей в понедельник, в Енисей вылилось около 40 тонн масла. Масляное пятно протяженностью 15 километров движется вниз по течению. Причины аварии на крупнейшей в России ГЭС выясняются. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили в МВД республики, около села Джавгат Кайтагского района милиционеры обнаружили группу вооруженных людей. Завязалась перестрелка, данных о потерях со стороны милиции нет. В ночь на среду около села Учкент были обстреляны газопровод местного значения и станция сотовой связи. Утром подача газа была восстановлена. Председатель комитета рекламы правительства Москвы Владимир Макаров арестован по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России. По сообщению газеты «РУ», уголовное дело в отношении Макарова было возбуждено по факту превышения должностных полномочий, повлекшими причинение ущерба городу Москва на сумму не менее 131 миллиона рублей. Макаров подозревается в том, что он предоставлял некоторым фирмам значительные льготы при размещении коммерческой рекламы. Во вторник Макаров задержан и заключен под стражу. В Багдаде, по последним данным, в результате серии взрывов погибли не менее 85 человек и более 300 получили ранения. Полиция сообщает, что нападению подверглись объекты вблизи правительственных зданий. В частности, один из заминированных автомобилей взорвался вблизи здания Министерства финансов, при этом был разрушен расположенный вблизи мост. Наблюдатели отмечают, что последние нападения – самые крупные со времени отвода в конце июня американских войск из иракских городов.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле в среду завершилась операция по захвату группы вооруженных людей, напавших на банк в центре афганской столицы. Несколько часов засевшие в здание боевики вели перестрелку с полицией, трое из нападавших были убиты.
Была перестрелка, раздавались выстрелы. Мы решили, что в банке засел смертник, проникший вчера вечером. Стрельба продолжалась до утра.
Рассказал житель соседнего с банком дома. Представитель талибов заявил, что нападение было совершено 5 активистами движения «Талибан». Эту информацию проверить невозможно. Это уже третье крупное нападение в Кабуле за последние 5 дней. Завтра в Афганистане президентские и региональные выборы, которые талибы не раз угрожали сорвать. Президент России Дмитрий Медведев предложил изъять ряд составов из подсудности судов присяжных. Речь идет о преступлениях, совершенных преступными сообществами и группировками. По оценке Медведева, суды присяжных не справляются с подобными делами. Российский президент также предложил изменить территориальную подсудность по делам экстремистского и террористического характера, чтобы подсудимые не могли оказывать давление на суды. Заявления Медведева были сделаны на совещании по вопросу о стабилизации обстановки на Северном Кавказе. 19 августа 1989 года более 600 жителей Восточной Германии воспользовались символическим открытием австро-венгерской границы и бежали через Австрию в ФРГ. Венгерские пограничники, имевшие приказ стрелять по перебежчикам, делать этого не стали. Это событие стали называть паневропейским пикником, говорит бывший венгерский пограничник.
То, что я увидел на другой стороне границы, было просто поразительно. Кто-то в панике продолжал бежать, хотя и был уже на австрийской территории, а некоторые просто садились на землю и либо плакали, либо смеялись. Невероятная гамма эмоций вырывалась наружу.
Рассказал бывший пограничник Арпад Бела. Акцию «В яблочный спас. Защищаем от произвола» провели в среду в Москве активисты партии «Яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Яблочники с яблоками приехали к Китайгородскому отделению милиции. Их ждали железные заграждения и вооруженные бойцы ОМОНа. Присутствие сотрудников правоохранительных органов молодых людей не смутило, и в считанные секунды они развернули у отделения пункт сбора подписей для регистрации своих кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в октябре. Там же прохожим раздавали зеленые яблоки, говорит член молодежного яблока Максим Круглов.
Это такая традиция яблочного спаса, вот раздавать яблоки, как, конечно, такой некий политический жест все-таки. Партия у нас называется «Яблоко». Ну, тем самым мы вот купили очень хорошие, да, красивые яблоки, зеленые такие, полные, сочные. Но вот мы хотим показать, в общем-то, что партия «Яблоко» тоже является хорошей партией, да, наполненной политическим, реальным политическим содержанием.
Место для своей акции яблочники выбрали неспроста. В воскресенье на Красной площади часть активистов пыталась организовать такой же сбор подписей, но все они были задержаны сотрудниками Китайгородского отделения милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Правительство Соединенных Штатов и Швейцарии подписали соглашение, согласно которому крупнейший банк Швейцарии UBS раскроет налоговой службе США имена почти 4500 своих клиентов, американских граждан, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Более 60 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в результате катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Местные журналисты предполагают, что число погибших может превысить 100 человек и призывают продолжать спасательные работы. Кто компенсирует дачникам потери, понесенные в результате падения истребителей, упавших во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009? Эдуард Россель вошел в список кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Удержится ли политик-долгожитель в своем кресле? Почему Организация Объединенных Наций призывает снять запрет на освещение терактов в Афганистане в день выборов президента, и кто настаивает на сохранении этого запрета? Сдержали ли сочинские власти свое обещание не начинать строительство крупных олимпийских объектов до окончания отпускного сезона? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 19 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир, по официальным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 14 человек, продолжались поиски более 60 человек, которые считаются пропавшими без вести. В Хакасии сегодня день траура по погибшим, передает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Первые похороны сегодня в Хакасии. В храмах республики проходят панихиды. Люди в Черемушках, поселке энергетиков, составляют собственные списки. В местном доме культуры работает психологическая служба. Здесь постоянно находятся родные тех, кто считается пропавшим без вести. Специалисты МЧС не дают прогнозов о возможной судьбе людей. Директор ГЭС Николай Неволько считает, что шансы найти пропавших живыми есть. Об этом он сказал на встрече с их родными.
В Маршале у нас три рабочих отметки, где основная масса персонала. Это отметка 315, это отметка 320, это отметка 327. И сейчас вода на отметке 324. Те, кто был на отметке 320, в принципе, там есть воздушная подушка. Порядка 2 метров воздуха.
Основной причиной аварии по-прежнему называют гидроудар. Об этом с высокой долей уверенности заявил министр МЧС России Сергей Шойгу.
Основная причина, понятно, это гидроудар. Причина этого гидроудара, ее предстоит выяснить. Здесь работает большая группа специалистов, экспертов. Я уже сказал, что работает лаборатория. Чтобы вы понимали силу воды, значит, вот то колесо, которое вырвало, так сказать, собственно, рабочее колесо, это 900 тонн.
На восстановление станции может потребоваться до 4 лет. Стоит отметить, что Черемушки с 15-тысячным населением работали исключительно на обслуживание ГЭС. Глава Хакасии Виктор Зимин заверил, что работу в связи с остановкой Саяно-Шушенской никто не потеряет.
Наше дело, как власти, принимать все меры к ликвидации и заботы о людях. Никуда мы не денемся. И те вот разговоры, что с поселком, что это, ни в коем мере не будет того состояния, что сейчас люди не нужно будут все на улицу. Нет, все определили, решение принято. Все они будут трудоустроены, также будет процесс восстановления. Кто-то будет перепрофилирован, кто-то в той же функции будет работать. Плюс, я думаю, мы будем наращивать сейчас темпы восстановления, будут нужны рабочие руки. Ну, тем более, поселок имеет исторические корни, ну, куда от этого поселка деть? И газ, самый крупнейший в Европе.
Однако авария в любом случае принесет серьезные экономические последствия. Одно из них – неизбежный рост цены на электроэнергию. Об этом сказал министр энергетики Сергей Шматко в ходе пресс-конференции на Саяно-Шушенской ГЭС.
Это будет расти, потому что дешевая электроэнергия Саяно-Шушенская ГЭС была заменена по факту сегодня угольной генерацией. Она гораздо дороже. Другое дело, что мы уже организовали работу по недопущению необоснованного роста цены, надеюсь, выражаясь уверенность в том, что и генераторы, и потребители, так сказать, они смогут здесь проявить достаточно понимания этой ситуации. Но самый оптимистичный прогноз, который я слышал, это для конечного потребителя цена электроэнергии не должна вырасти больше на 5-7%.
Еще одна проблема, с которой столкнется не только Хакасия или Сибирь, но и вся Россия – это подготовка к зиме. По крайней мере, министр энергетики Сергей Шматко заявил, что авария внесет коррективы в работу всей энергосистемы зимой.
Это очень системная, серьезная авария, так сказать, и уже и в рамках того штаба, который мы сегодня проводили, уже ведутся работы по подготовке к сценарию по прохождению энергетики всей страны зимой. Без сомнения, эта авария окажет самое существенное влияние на прохождение нашей энергетики зимы и весенней. Почему? Потому что здесь еще есть весенний паводок, который очень существенно, здесь оказывает влияние на стабильность работы.
Еще один аспект аварии экологический. На Енисее выше и ниже плотины установили боновые заграждения, чтобы пятно машинного масла, которое образовалось после аварии, не могло распространиться. Однако сегодня все люди в Хакасии говорят только о возможной судьбе пропавших. Добавлю, что в столице республики Абакане отменили День города, запланированный на 22 августа. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Главный редактор абаканского интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев сегодня был вызван в прокуратуру. «Новый фокус» публикует неофициальные данные о масштабе разрушений и количестве жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению местных журналистов, число погибших может достичь 100 человек. Ситуация с аварией гораздо драматичнее, чем пытаются представить власти. О том, на чем основываются эти утверждения, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.
Ну, если по порядку, во-первых, на разрушениях. Станция остановлена полностью, она не работает. Второе, на том, что, по нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции, остаются люди живые. По крайней мере, до вчерашнего вечера, до позднего вечера, стуки еще доносились. Меня сегодня еще в прокуратуру вызывали, по этому поводу брали объяснение. Думаю, что призыв министра наказать распространителя ложной информации услышан.
Насколько я понимаю, официальная версия – это то, что живых людей там нет, а родственники утверждают, что там еще кто-то остался. И вас им пытаются обвинить в клевете.
Ситуация довольно такая хитрая получается. Министр в 08:41 по Москве сегодня заявил, что, да, возможно, есть живые. Мы прям вот надеемся на сегодняшние сутки. И тут же разошелся праведным гневом по поводу клеветников, которые говорили вчера, то есть нас, о том, что живые люди есть и стуки есть. И о том, что разрушения такие сильные, а площадь вот этого машинного зала настолько огромная и завалы очень большие, что водолазы просто не смогут пробраться вот в эти пустоты, где люди, возможно, еще живы. Ну, у нас работают трое, которые вот так вот, не кстати, получилось, что мы не построились перед властями и не начали выдавать официальную точку зрения на все на это. Два парня у нас работают там, непосредственно на месте. С людьми работают, недалеко от Шушенской работают. А я тут, в Абакане, выдаю это, так сказать, в эфир на блог.
Что говорят родные погибших? Как идет общение с властями?
Знаете, я вот, наверное, впервые в жизни столкнулся с абсолютным неприятием. Вот саяногорцы, с которыми я разговаривал, в большинстве своем, они вообще никого не хотят видеть. Ни власть, ни журналистов, вообще никого. Они говорят, оставьте нас просто в покое с нашей бедой, с нашим горем. Потому что вы, журналисты, все равно будете лгать. Власти будут лгать. Мы никому не верим. Все, оставьте нас просто в покое. И вот люди, у которых еще теплится надежда, что их близкие живы, Они просто вынуждены выходить на нас и пытаться хоть достучаться до властей, то, что есть еще живые, что надо сделать то для их спасения.
Михаил, на вашем сайте я также прочла о том, что работникам некоторых предприятий Абакана рекомендовано покинуть город не менее чем на 100 километров. С чем это связано?
Знаете, это было 17-го, когда вот эти панические настроения были в городе. Вообще по Хакасии это уже крупные города, Саяногорск, Черногорск, Абакан. Сама Шушенская ГЭС для Хакасии это как главное пугало, которое вообще есть. Всегда, вот сколько и в детстве, я помню, еще даже в школе учился. И вот до моих 33 лет главный кошмар, которым был вообще республики, это если что-то случится с ГЭС, смоет всех. И, естественно, это у всех жителей Хакасии. И когда услышали о том, что произошла авария, естественно, все начали просто разбегаться. А руководители тех же предприятий, они, исходя из того, что сами знают, что волна до Абакана дойдет 30 метров, и что надо, если за 100 километров отъехать, то туда не достанет. Вот они и рекомендовали своим работникам уезжать.
Что-то вроде эвакуации.
Да, так вот, вокруг Абакана сопки, горы небольшие, все же было облеплено людьми.
Вы начали публиковать неофициальную информацию о ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, и у вас сразу начались неприятности. Продолжите ли вы свою деятельность?
Конечно, продолжу. Мы вот сейчас разговаривали на строе, я вас парням скидываю, говорю, пишу, парни, похоже, нам конец, день-два, и продержимся, и все. Ну что, возьмемся-то за руки, будем сидеть втроем, отвечать за эту аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.
Это был главный редактор абаканского интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. С ним беседовала Любовь Чижова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Среда, 19 августа. Московские областные власти объявили о выделении помощи дачникам, чьему здоровью и имуществу был нанесен ущерб в результате падения в минувшее воскресенье истребителя во время тренировочного полета перед авиасалоном «Макс-2009» в Жуковском. Однако дачники пока только пытаются понять, кто же конкретно оплатит им ущерб, рассказывает Вера Володина.
Садовое товарищество «Сосны». Это сады одной из войсковых частей. Председатель товарищества, полковник в отставке Петр Слонов, как оказалось, более доверяет чувству совести, чем силе закона.
Мне сказали, что это вопрос политический, и не надо будет ни на кого давить. У людей есть простое понятие «совесть». Я думаю, эта совесть все-таки проснется. Это трагедия, простите, не районного масштаба.
В «Соснах» прежде всего московские дачники, поэтому после того, как районные власти заявили, что по закону смогут помочь только жителям Раменского района, возникли резонные вопросы, кто займется восстановлением разрушенного. Петр Слонов объясняет происхождение слухов о том, что осколки предложили вывозить самим дачникам таким образом.
Женщина, вы понимаете ее состояние, что-то говорит, рассказывает, что ей сказал солдат внутренних войск, что значит вывозите сами весь этот мусор, будете возить. В связи с тем, что военный прокурор там работал, они, значит, до уборки остатков воздушного судна всякие работы нам не разрешались. Демин присылает сюда бригаду, которая начнет устранять мелкие повреждения домов. Где-то там пробита крыша, что-то, как говорится. Если, значит, успеем вывести, начнем вывозить строительный мусор. Ну, не знаю, как это назвать, люди могут горчиться, владельцы, остатки домов, давайте назовем, то, что осталось от домов. Полностью сгорело 3 дома. Значит, ну, мелкие повреждения, назовем так, на 6-7 домах. Крыша шиферная пробита. Глава администрации дал добро на бесплатный вывоз на полигон. В случае необходимости, если военные не будут справляться, даст еще технику дополнительно. Прибыли, скажем так, комиссия, которая определила, они все обошли, осмотрели, описали все повреждения, вот этот ущерб, все прочее. Ну, вы сами понимаете, такой большой ущерб Раменский район не поднимет. Ко мне приехала представитель юридической фирмы, достаточно большой десант такой был, представители организации «МАКС». Они, значит, наняли эту компанию, заключили договор, чтобы она представляла свои интересы. Они не пообещали, а сказали. Я их сразу попросил, когда они приехали, я говорю, давайте мы пока с компенсацией на секунду в сторону отставим, а давайте-ка мы людьми займемся. Человек в тяжелом состоянии. Я их попросил сегодня же прибыть в 36-ю больницу.
Пока какая-либо помощь от страховой компании, как утверждает Слонов, врачам не понадобилась. В наиболее тяжелом состоянии остаются муж и жена Елизаровы, а на месте их сгоревшего дома со вчерашнего дня ведут расчистку солдаты. С того времени соседи очереди по дачам могли подойти к месту ЧП. Одна из них – Кира Александровна.
Пустили первый день, вот мы пришли посмотреть. Мы были, прибежали сюда, когда тут все полыхало, когда тут гари. А потом здесь как пошли, это самое ФСБ снимали показания, милиция снимала показания. Вот разбирают, видите, военные разбирают, это увозят все. А как это будет решаться? Это приезжал сюда, по-моему, страхкомпания, это одним днем не решается. Дома она еще не успела застраховать, она только построила себе шикарную виллу, вот шикарную. Вон машина лежит, мебель купила и беседку построила только что, и не застраховалась.
До приезда скорой и спасателей пострадавшим пытались помочь соседи. С одним из них, дачником из соседнего товарищества и очевидцем крушения истребителей, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Владелец этого дома возле пожара, прямо возле огня у самого стоял. Мы к нему подбегаем, он спина обгоревшая вся, затылок тоже обгоревший. Мы к нему чего как, он в шоке, естественно, он ничего не говорит, мы его отводить, он обратно, то есть в огонь идет. Соседи говорят, семья, там жена в доме. Но потом, как оказалось, жену, видно, взрывной волной выбросила, она то ли на крыльце была. Очевидцы, соседи сказали потом уже, когда мы уходили уже, когда спасательные службы приехали, чтобы им не мешать. Мужчина этот в шоке, но мы смотрим еще соседи, мы его соседям передали, они там какую-то помощь ему первую оказывать стали. Ну, а мы побежали там в две разных стороны, получается. Сашка в одну сторону, я в другую. Ну, как бы по горящим участкам смотреть, есть там люди пострадавшие, вообще, что происходит. Забежал на один из участков, там двое человек сидят тоже возле дома горящего, но тоже в шоке, естественно. Как бы никуда ничего не идут, прям на участке находятся, стоят, смотрят, как дом полыхает. Сказал то, что надо уходить, сгорите. За руки взял и вывел через калитку. Ну, там тоже толпа уже, народ зевак стоял. Я туда их отвел, говорю, помогите, первую помощь окажите. Ну, а сам дальше побежал.
Петр Слонов рассказал о неприятном и типичном для ЧП, когда трагедия собирает не столько помощников, сколько зевак.
Люди бежали, собирали, тащили все эти обломки кто куда. Пришлось с грудными детьми люди бежали посмотреть, как горит самолет. Я в ужасе был. Простите, я никогда в жизни не ругаюсь матерными словами. Вот у меня мегафон, я столько сказал матерных слов за этот некоторый момент. А люди в основном сбежались, хотя место было крайне опасное. Вытащили все свои эти «давай снимать». Ой, что-то-ка там. И причем, значит, они побросали машины, велосипеды, невозможно было пройти пожарным машинам. Коря закричал, дал команду машинам «давить все». Только тогда люди, значит, стали все убирать.
Московские власти собираются выплатить единовременно по 50 тысяч рублей москвичам-дачникам, получившим травмы и находящимся на лечении в больнице. Пока так и неизвестно, какой будет компенсация владельцам пострадавших дачных участков, и люди решили добиваться полной компенсации через суд. Их интересы будет представлять известный адвокат Игорь Трунов, с которым побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Ко мне обратилось несколько родственников потерпевших и самих потерпевших, которым причинен и имущественный вред, и физический вред. Одна из потерпевших находится в критическом состоянии в больнице с ожогами 80% тела. Естественно, что это требует возмещения вреда. Сейчас мы с родственниками встречаемся и начали сбор документов и готовим предварительные переговоры с ответчиками. Ответчиками является Министерство обороны. Оно предпринимает определенные действия в части мирного урегулирования. Я не знаю, насколько эти цифры будут реальными, насколько желание мирного урегулирования будет реальным. У меня есть определенные сомнения, которые базируются на прошлом опыте сотрудничества и попыток мирных урегулирований с Министерством обороны. Тем не менее, мы не исключаем такой возможности, что Министерство обороны возместит вред в полном объеме, и до суда это дело не дойдет.
А вот недовольство тем, что рядом с дачами тренируются истребители, возможно, потихоньку забудется, и в соснах продолжат восхищаться мастерством военных летчиков.
Мы не думали о том, что может упасть, просто мешали. Я-то не наблюдала, я смотрела, так играют красиво, думаю, я еще сказала, вперед, Россия!
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» огласил список кандидатов, которые партия парламентского большинства намерена предложить президенту Дмитрию Медведеву на пост губернатора Свердловской области. Среди трех кандидатов есть и действующий губернатор Эдуард Россель. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
В списке претендентов на пост Свердловского губернатора, который партия «Единая Россия» предложит президенту Дмитрию Медведеву, три кандидатуры. Кроме действующего губернатора Эдуарда Росселя, это председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров и бывший начальник Свердловской железной дороги, а ныне директор Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Александр Мишарин. Председатель Свердловской областной думы Николай Воронин намерен голосовать за Росселя.
В целом, весь список – это люди очень достойные, люди, которые очень много сделали для Свердловской области. Но, безусловно, лидером является Эдуард Эдуардович Россель. Я уверен, что при внимательном дальнейшем рассмотрении, безусловно, с учетом и заслуг, которые имеет Эдуард Эдуардович Россель перед областью, перед Россией в целом, и учитывая ситуацию, когда область сегодня нуждается в сильном, мощном, авторитетном руководителе, способном защищать интересы жителей Свердловской области, отстаивать интересы Свердловской области. Безусловно, кандидатура номер один является Эдуард Эдуардович Россель.
Для доктора политических наук Сергея Мушкина имя Эдуарда Росселя в списке кандидатов на пост губернатора явилось полнейшим сюрпризом. Политолог уверен, что Росселя не переназначат.
Все-таки Эдуард Эргартович, при всех его заслугах, он человек ветельцинского призыва, можно сказать, даже горбачевского призыва. Характер политического режима изменился, стиль управления изменился. Правильнее провести нормальную в рамках закона процедуру смены власти. Это бы, кстати, оценили все. И политические элиты, и просто жители области. Сегодня управлять областью, я думаю, по большому счету способен любой более-менее здравый, разумный человек с политическими амбициями.
Заместитель руководителя экспертного совета Центра социально-консервативной политики Урала Константин Устиловский, напротив, уверен, что Россель останется у власти на новый срок.
Вообще возникает шальная мысль, не консультировался ли Грызлов с действующим губернатором по составу кандидатур. Потому что большая часть списка, чтобы не сказать весь список, это команда Росселя. Но, тем не менее, если их сравнивать, то, конечно, вот конкурентными преимуществами большими обладает именно Россель. Хотя гадать дело неблагодарное, и последнее слово, конечно, за президента.
Официально срок полномочий Эдуарда Росселя на посту губернатора Свердловской области истекает в ноябре этого года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Прокомментировать включение Эдуарда Росселя в список претендентов на пост губернатора Свердловской области, решение которое для многих наблюдателей оказалось неожиданным, я попросил прокомментировать руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева.
На мой взгляд, сам по себе первый список, внесенный в рамках реализации новой редакции закона, показателен, и я думаю, что именно понимая эту показательность, его и формировали. То есть он символизирует три возможных сценария, и список представляет собой три возможных сценария, и эти сценарии, они, с одной стороны, характерны и для Свердловской области, и в целом для каждого политики центра в отношении регионов. Я думаю, что в этом смысле и есть как бы символическое значение данного списка. Сценарий первый – это ничего не менять, оставить действующего губернатора, и, естественно, что этот сценарий реализует собой господин Россель. Сценарий второй – назначение человека внешнего, представляющего федеральную элиту, но имеющего с регионом определенные связи. Это господин Мишарин, который с регионом был тесно связан в прошлом, но уже длительное время работает в федеральных структурах. То есть он как бы с одной стороны и очень регионал, но в то же время, несомненно, представитель федеральной элиты, и для региона будет в этом смысле как руководитель региона фигурой новой. Третье – это компромисс между двумя этими сценариями, то есть такого радикального обновления и сохранения статус-кво. Это уход губернатора, но выбор преемника из его же собственной команды. Это кандидатура Кокшарова, руководителя правительства Свердловской области. Соответственно, значит, есть три сценария, и в рамках этих трех сценариев президент президенту дается выбор. Поэтому, на мой взгляд, данная ситуация показывает, что, в общем, поле для принятия решений остается достаточно широким, да, и возможны три варианта. Я бы ценил шансы всех трех кандидатов как достаточно высокие. В то же время, на мой взгляд, первый раз реализуя данный закон, попытались в виде данных кандидатов отобразить символический сценарий, который, в принципе, возможен и, наверное, для других регионов, в рамках которого происходит реальный выбор стратегии федерального центра. И на самом деле все кадровые назначения, которые происходят в регионах, они как раз в эти три сценария так или иначе укладываются. Соответственно, поэтому я думаю, что шанс есть у всех трех. Если однозначно ставка бы делалась на Росселя, тогда, скорее всего, вместе с ним были бы заведомо слабые фигуры, не имеющие собственных шансов. То, что рядом с ним в списке фигуры довольно сильные, говорит о том, что шансы на замену губернатора достаточно большие.
Напомню, что это